Я дорос почти до 14 лет, и меня стало тянуть в район старинного гетто. К тому времени, выхлестнувшегося из древних границ, в Пьемонте как раз тогда отменяли традиционные ограничения. Околачиваясь в непосредственной близости от гетто, я, наверное, встречал сплошь и рядом этих самых евреев. Но мне уже было известно, что они не одеваются по своему исконному фасону, а переряжаются. «Переряженные ходят», — негодовал мой дед. «Переряженные, и их не удается распознать». Слоняясь у гетто, я заприметил одну черноволосую девицу, которая каждое утро появлялась на Карловой площади, неся какую-то корзинку под платком. Разносчица, видать, из лавки, сияющие глазки, бархатные ресницы, матовая кожа. Не могла она быть иудейкой, происходить от чресл, описанных дедушкой уродов, коршуноподобных хищных созданий с язвительными глазами. Не могли они рождать таких женщин. Однако жила-то она, несомненно, в гетто. Впервые в жизни я обратил взор на особу женского пола. За исключением старой няньки Терезы, каждое утро я занимал место наблюдателя на площади. Видел ее еще издали, и у меня колотилось сердце. Бывали утра, когда ее не было. Я шатался по площади, будто ища выхода для бегства, и не находя выхода. Не покидал эту площадь долгими часами, хотя дед уже, поди, усаживался за стол и грозно лепил пальцами шарики из мякиша. Однажды я осмелился к ней подойти и спросил, не решаясь глянуть в лицо, не поднести ли ей корзинку. Она ответила надменно на туринском диалекте. Сказала, что сама справляется превосходно. И назвала меня при этом не барином, а борчонком. Впоследствии я не старался увидеть ее. И никогда и не увидел. Меня унизила дщерь сионская. «За то, что я толст?» Как бы то ни было, с тех пор я объявил войну потомицам Евы. В бытность мою отроком дед не посылал меня в школы королевства, утверждая, что там преподают только карбонарии и республиканцы. Я просидел эти годы дома, смотрел, как другие мальчишки играют возле реки, сидел, как обокраденный. Обидно было томиться взаперти с очередным иезуитом-учителем, которого дед выбирал в соответствии с моим возрастом среди черного воронья, окружавшего его. Я люто ненавидел каждого очередного учителя. Не только за битье линейкой по пальцам, но потому еще, что мой папаша, в те редкие дни, когда он рассеянно беседовал со мной, подуськивал меня против поповского сословия.
«Но мои же учителя не попы, а иезуиты!» — возражал я.
«Ну так это еще хуже. Не доверяй иезуитам, не доверяй им никогда. Знаешь, что писал о них один священник? Заметь себе, священник, не масон, не карбонарий, не иллюминат, друг сатаны, как часто любят их изображать, а ангельского добротолюбия священник, аббат Джаберти. Именно иезуитство умоляет, гонит, мучит, оклеветывает, преследует и разоряет людей, одаренных свободою духа. Именно иезуитство изгоняет с публичных должностей людей порядочных и достойных и заменяет их никчемными и подлыми. Именно иезуитство мешкает, задерживает, стопорит, стреножит, расслабляет, препятствует тысячами способов в деле общественного и частного образования, насаждает обиды, недоверие, пристрастность, ненависть, ссоры, явные и потаенные раздоры между личностями, семействами, классами, государствами, правительствами и народами. Иезуитство плющит умы, разбивает сердца, парализует волю. Где иезуиты, там бездеятельность, а она развращает юношество. Где иезуиты, там лицемерная и уклончивая мораль, а она развращает зрелый возраст. Иезуиты разрывают, холодят и гасят дружеские связи, кровные узы, сыновнюю привязанность, священную к родине любовь у подавляющего числа граждан. В мире нет столь бессердечной секты, это так писал Джоберти, столь бездушной, жесткой и немилосердной во всем, что касается защиты собственных интересов, как общество Иисусова. За сладко-льстивыми личинами, медово-приторными речами и всеми вкрадчивыми и мягкими повадками у иезуитов, соблюдающих правила и дисциплину общества и слепо подчиненных начальству, таится железный характер, несгибаемый святыми чувствами, несгибаемый благороднейшими привязанностями. Иезуит неукоснительно выполняет завет Макиавелли о том, что где пекутся о благоденствии Отечества, нет места рассуждениям о справедливости или неправедности, о милосердии или лжи. В этих интересах их воспитывают с младенчества в интернатах, дабы не свыкались с семейным теплом, не обретали бы друзей, а жили в предрасположении доносительства по начальству о наималейших упущениях самых дружественных товарищей, смиряли бы всякие движения сердец и располагались к безоговорочному подчинению. Аки труп. Джоберти пишет, что индийские фансигары, члены секты душителей, жертва приносят своим божествам врагов, умерщвляя их петлями или ножами. Иезуиты же убивают души людские языками, будто рептилии, или же перьями. «Хотя комично, — завершал мой отец, — что эти свои идеи
Джоберти позаимствовал из романа, опубликованного за год до выхода его сочинения, из «Вечного жида» Эжена Сю.
Отец, черная овца в почтенном семействе. Верить деду, мой отец якшался с карбонариями. Отец же вполголоса рекомендовал мне не обращать внимания на деда в бред. Но то ли от стыдливости, то ли от уважения к родителю, или от равнодушия ко мне, он все же не распространялся о собственных убеждениях. Приходилось мне подслушивать разговоры деда с его иезуитами и даже болтовню мамки Терезы с нашим дворником, чтобы угадать, что отец принадлежал к тем, кто не только хорошо относился к революции и к Наполеону, но и даже полагал, что Италии уже пора скинуть иго Австрийской империи и правление династии Бурбонов, скинуть власть папы и провозгласить себя тем, о чем дед просто слышать не мог. Провозгласить себя объединенной Италией. Это я подслушивал. А прямые назидания по этим вопросам я получал от падре Пертуза, очень похожего на хорька. Падре Пертуза вводил меня в курс современной истории точно в том ключе, в каком дед излагал историю прошлых веков. Позднее, когда все толковали о карбонарских движениях, я узнавал о них же подробнее из газет, приходивших отцу, в том числе и в его отсутствие, которые мне удавалось выкрадывать, прежде чем они попадали в руки деда. Тот моментально уничтожал их. Помню, что мне полагалось учиться тогда греческому и латыни у падре Бергамаски, столь дружившего с дедом, что в особняке ему была выделена комната неподалеку от моей. Падре Бергамаски. В отличие от падре Пертуза, он был не стар, неплох собой, с волнистыми волосами, с недурно очерченным лицом, приятной манерой разговора и в изящной сутане. Таким он красовался, по крайней мере, в домашних стенах. Помню белые руки его с утонченными пальцами и чуть более длинными ногтями, нежели думаешь увидеть у духовного лица. Он усаживался обычно позади меня, корпевшего над книгой, и, поглаживая по голове, предостерегал от множества опасностей, грозящих неосмотрительному отроку. Объяснял, что карбонарство — не что иное, как одна из личин самой главной из имеющихся напастей — коммунизма. «Коммунисты, — пояснял иезуит, — до самого последнего времени не внушали опасений. Но после публикации манифеста пресловутого Маркса, он звучит как-то в этом роде, похожая фамилия, следовало бы обличить и заклеймить их происки. Ты еще не знаешь об обете Дюнтерлакен, достойная правнучка Вейсгаупта, прозванная Великой Девой швейцарского коммунизма».